Благодарим Веронику Кульганик.
И вновь коротко к прогнозам синоптиков. Осень в центре европейской территории России в этом году щедрано тепло. За прошедшие сутки в Москве среднесуточная температура превысила климатическую норму на 5 градусов. На выходные дни циклоны возьмут передышку. Им преградят путь два антициклона, смещающихся с севера арктический и запада теплый антициклон. Благодаря им до начала следующей недели будут маловероятны дожди. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь. Температура днем от 11 до 13 градусов тепла. В Москве днем преимущественно без осадков. Температура около 14 градусов выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Германия. Кризисная ситуация связана с аэробусом А380. Санкт-Петербург. Акция благотворительного фонда «Родительский мост». 70-летие Вацлава Гавела.
Главная тема сегодня вновь связана с российско-грузинскими отношениями, ее развитие в материалах и репортажах наших корреспондентов и авторов, а также в интерактивной части утреннего эфира мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос. Как вы считаете, возможно ли обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией?
И я напомню еще раз телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
Обо всем по порядку. Кризисная ситуация с невозможностью поставок заказчикам в срок нового европейского аэробуса А380 не приведет к сокращениям рабочих мест в самой сфере производства самолета-гиганта, который будет способен перевозить до 853 пассажиров. Об этом стало известно после кризисного заседания в Гамбурге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Вексер.
Проблемы с новым аэробусом А380, детищем конкурирующего с компанией Boeing европейского концерна EADS, приведут к задержке поставок почти на 2 года, и это обойдется концерну до 2010 года дополнительно почти в 5 миллиардов евро недополученной прибыли. Первый аэробус должен быть теперь поставлен в Сингапур только в октябре 2007 года. Общие затраты на разработку аэробуса составили 15 миллиардов евро. Необходимая вследствие задержки поставок программа экономии средств могла, как считали некоторые наблюдатели, привести к закрытию предприятия в Гамбурге и переносу гамбургского производства в Тулузу. Но на состоявшейся в четверг в Гамбурге встрече министра экономики Германии Михаэля Глосса и вице-шефа производящего аэробус концерна EADS Томаса Эндерса при участии бургомистра Гамбурга Оле фон Бойста привела к успокоению, по крайней мере, на какое-то время. Говорит министр экономики Германии Михаэль Глосс. Нет и не будет никаких судорожных решений, в частности о переносах производства. В этом заверил меня доктор Эндерс. Мы уверены, что будут найдены решения для того, чтобы гарантировать нормальную деятельность предприятий и ведущую роль аэробуса в гражданском самолетостроении. Правительство Гамбурга инвестировало в производство аэробуса в своем городе 700 миллионов евро, практически столько же, сколько и сам головной концерн EADS. И в результате в Гамбурге на предприятии по внутренней оснастке нового лайнера работает 4000 человек, говорит бургомистр Гамбурга Оле фон Бойст. Нам всем ясно, что решения в производстве аэробуса должны быть взвешенными и просчитанными на дальнюю перспективу. И я рад был услышать, что эти решения будут вырабатываться на базе заключенных договоров. Бургомистр имел в виду договор между концерном EADS и правительством Гамбурга. Говорит вице-шеф концерна EADS Томас Эндерс. Мы понимаем важность производства в Гамбурге. Здесь второе по значению после Тулузы предприятие. Мы ясно заявляем, что не откажемся от Гамбурга и не видим в настоящий момент ситуации, которая требовала бы скоропалительных решений. Так или иначе, понятно, что правительство Германии сделает все, вплоть до своего финансового участия в проекте, для того, чтобы сохранить в Гамбурге предприятие по производству аэробуса. А вот сколько заказов на аэробус А380 из первоначальных 159 будут в конечном итоге подтверждены, а не отменены в пользу Боинга 787, сегодня не возьмется предсказать никто. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вчера Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы рынков. Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Пишут на первых полосах обильно. И хочу отметить, что второй день подряд президентская инициатива оккупирует и монополизирует внимание на первых полосах изданий. Итак, сегодня «Известия» пишут: на торговых рынках должен быть срочно наведен порядок, их нужно избавить от полукриминальных элементов, бесконечных посредников и нелегальных мигрантов. С таким поручением к правительству вчера обратился Владимир Путин. Причем обратился дважды, и в письменной форме, и весьма гневным выступлением на заседании Совета по реализации национальных проектов. Подобные меры необходимы для защиты интересов российских товаропроизводителей и коренного населения России. Это была цитата. А появление такого поручения, следует из слов Путина, является выводом из событий в Кандапоге. Четкий список решений правительство должно представить не позднее 15 ноября. В Кандапоге ли? Такое сомнение возникает, когда читаешь публикацию на первой полосе газеты «Время новостей». В ходе растущего противостояния с Грузией Россия обнаруживает такое количество проблем и нарушений на собственной территории, что, видимо, приступает к реализации нового приоритетного проекта. Ради обеспечения безопасности, борьбы с преступностью и защиты отечественного сельхозпроизводителя власти намереваются в экстренном порядке ужесточить миграционное законодательство и провести всероссийскую зачистку рынка от засилья некоренных торговцев. Новая рыночная политика: за конфликт с Грузией расплатятся некоренные торговцы. Эта же идея звучит в публикации газеты «Ведомости», и озаглавлена она «Зачистка рынка труда». Конфликт с Грузией оборачивается радикальным изменением российской миграционной политики. Квоты для мигрантов теперь будут устанавливаться в зависимости от специальности и страны происхождения. Ужесточения могут привести к дефициту на рынке труда, полагают эксперты. Между тем, как стало известно «Коммерсанту», милиция начала новый этап борьбы с нелегальными мигрантами из Грузии. Людей, проживающих в Москве незаконно, теперь выявляют через их детей, обучающихся в столичных школах. Инициатива милиции возмутила департамент образования Москвы, где называют подобные действия издевательскими. Ну а московские новости исследуют, падает ли дружба русских и грузин, кто, как и зачем рушит традиционное историческое единство двух народов. Это тема публикации на 32-33 полосах издания, которая анонсируется крупной шапкой на первой полосе.
Спасибо. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. Из Тбилиси в Москву на двух самолетах МЧС России сегодня будут доставлены 180 российских граждан. В этом году в мире погибли 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска – продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Последний халифат Османской империи». Рассказ об американо-российском центре исследования организованной преступности. Может ли государство в стране с рыночной экономикой регулировать цены на бензин? И почему нефть дешевеет, а бензин почти нет? И когда умрет последняя газета, по прогнозам аналитиков, в 2043 году? «Время и мир» в 10 часов утра по московскому времени.
А прямо сейчас на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вначале о последних событиях. В чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершились несколько матчей. Тампа одержала победу над Атлантой 3-2. Ванкувер выиграл у Детройта 3-1. Нью-Йорк Рейнджерс нанес поражение Вашингтону 5-2. Торонто взял верх над Оттавой 6-0. Питтсбург выиграл у Филадельфии 4-0. Миннесота одержала победу над Колорадо 3-2. И 14 шайб было заброшено в матче Чикаго-Нэшвилл. Чикаго выиграл со счетом 8-6. Там же, на американском континенте, в Доминиканской республике, продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера были разыграны два комплекта наград. У мужчин в категории 85 километров золотую награду завоевал белорус Андрей Рыбаков. Второе место занял Асламбек Эдиев из России, а третье – Тигран Мартиросян из Армении. У женщин в категории 75 килограммов победу праздновала китаянка Чао Лей. Серебряная награда в активе россиянки Надежды Евстюхиной, а бронза в активе ее соотечественницы Заремы Касаевой. Еще один чемпионат мира по фехтованию проходит в Турине, и он вступил в очередную следующую стадию. Там проводятся командные соревнования. Вчера в шпаге золотую награду у мужчин завоевали представители Франции. На втором месте сборная Испании, на третьем команда Украины. А россиянки победили в командных соревнованиях раперисток. Вторая позиция у итальянок, а на третьем месте сборная Южной Кореи. Любопытно, что сборная России стала первой командой, сумевшей завоевать на нынешнем первенстве две золотые медали. Теперь о шахматах. В Элисте продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам. Восьмой партии вчера Веселин Топалов, болгарин, черными фигурами выиграл у российского гроссмейстера Владимира Крамника. И счет в матче стал равным 4-4. Следующая, девятая партия, состоится завтра в субботу. Теперь о баскетболе. Вчера стартовал так называемый НБА Европа Тур, в котором принимают участие несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации, а также два представителя России. И вот они встречались вчера между собой. ЦСКА одержал победу над Химками 94-78. Французский Вильербан уступил Сан-Антонио 90-115. А вот Филадельфия потерпела поражение от Барселоны 99-104. Российские теннисисты завершили вчера свои выступления на соревнованиях во Франции и в Японии. В Меце Марат Сафин потерпел поражение от Юргена Мельцера из Австрии 6-4, 2-6, 6-7. А в Токио Дмитрий Турсунов потерпел поражение от южнокорейского теннисиста Юн Тайка Ли 4-6, 6-2, 4-6. В Штутгарте соревнуются женщины. Там вчера потерпела поражение Динара Сафина. Она уступила словачке Даниэле Гантуховой 2-6, 2-6. Надежда Петрова вышла в следующий круг, выиграв у Анны Лены Грёнефельд из Германии 6-3, 6-4. Первая сеянная француженка Амели Морисмо покинула Штутгарт из-за травмы. Пока это все новости спорта. Следующий выпуск примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» начал акцию «Подойди, посмотри, это я» по поиску родителей для детей школьного возраста, оставшихся без семей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Идея акции принадлежит новосибирской организации «День Аиста» и благотворительному фонду «Катрен». Ими была устроена первая акция такого рода «Галерея сердец», в результате которой несколько подростков были размещены в семьи. И вот теперь в Петербурге тоже задумались о том, что люди, желающие усыновить детей, в основном думают о малышах от 0 до 5 лет, а дети постарше оказываются никому не нужны, говорит социальный работник фонда «Родительский мост» Александра Рейни.
Дети уже школьного возраста, до 16 лет, до 18 лет, они обычно теряют надежду быть размещенными в семьях. То есть они просто уже говорят, что мы не верим, что когда-то за нами кто-то придет, кто-то захочет нас взять.
Александра Рейни сама взяла в свою семью двух подростков. Сейчас им 16 и 18 лет. Она убеждена, что сколько бы лет ни было ребенку, он всегда ждет свою маму. Городская и областная администрация поддержала инициативу родительского моста, сотрудники которого поехали в детские дома и интернаты и сфотографировали детей, которые захотели принять участие в акции. Эти фотографии с рисунками и обращениями детей сегодня можно увидеть на стендах в Ванечковом дворце.
Это дети уже как друзья, у них очень много уже интересов, с ними интересно общаться, они очень быстро развиваются, то есть они на глазах разворачиваются. Если маленький ребенок, он требует много внимания, ну любой ребенок на самом деле требует внимания, но эти дети, они расцветают буквально на глазах.
Об этом Александра Рейни говорит не понаслышке, а глядя на собственных приемных детей.
За 4 сейчас месяца эти дети изменились настолько, настолько продвинулись вперед, что я даже иногда сама их не узнаю. Они поменялись внутренне и внешне. Если про этих детей мне говорили, может быть, всякое раньше, то сейчас эти дети практически блестяще учатся. Они занимаются во всевозможных кружках. У них такие развились способности, которым раньше и даже не замечали социальные педагоги в их сиротских учреждениях.
Понятно, что настоящей заинтересованности в успехах ребенка даже в хорошем детдоме быть не может, а без нее не будет и этих успехов. Акция «Подойди, посмотри, это я» задумана как бессрочная. Стенды с фотографиями и обращениями детей будут размещаться в самых посещаемых местах города – концертных залах, поликлиниках, торговых центрах. Фотографии будут менять, и пачка их, как надеются устроители акции, должна становиться все меньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». Как бы ни были слабы политики эпохи несбывшихся надежд, их преемники еще слабее. Так начинается опубликованная на сайте Газета.ру статья под заголовком «Философ на троне», посвященная 70-летию бывшего президента в начале Чехословакии, а затем с небольшим перерывом уже самостоятельной Чешской республики Вацлава Гавела. У микрофона Александр Гостев.
Автор текста в газете.ру, журналист «Радио Свобода», специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов вспоминает, пару лет назад на чешском ТВ вышла серия программ «Величайший из чехов». Зрителям предлагалось выбрать из деятелей разных эпох того, кто, по их мнению, оставил наибольший след в истории страны и народа. Среди 10 личностей, попавших в финал, из ныне живущих был лишь Вацлав Гавел. В итоге он занял 3-е место, уступив самому знаменитому из чешских королей Карлу IV и основателю независимой Чехословакии Томашу Масарику. Неплохой итог.
За исключением папы Иоанна Павла II, чешский президент позже всех из поколения лидеров конца 80-х, начала 90-х ушел из активной общественной жизни. Подобно Михаилу Горбачеву, Гельмуту Колю, Леху Валенсе или Джорджу Бушу-старшему, Вацлав Гавел стал отставным, изредка высказываясь по тем или иным общественно-политическим проблемам, но уже не оказывая большого влияния на их решение. Эти политики похоронили мир эпохи Холодной войны и привели свои народы в новые времена. Представление тех лет о будущем, о том, как развивается человечество и к чему ему следует стремиться, сегодня часто кажутся наивными, смешными и глупыми. С крушением советского строя и социалистического лагеря мир в целом не стал небезопасным, ни добрее, ни гармоничнее. Поэтому на лидеров той эпохи надежд многие смотрят сейчас как на обманщиков или глуповатых идеалистов. Новообретенная свобода оказалась чрезвычайно неуютной. Идеалы в очередной раз проиграли интересам. Виновно ли в этом политическое поколение несбывшихся надежд?
По мнению Ярослава Шимова, сегодняшнее стремление многих из нас, если не забыть, то проклясть те времена, глупо. Куда полезнее попробовать понять, почему не сбылось и не получилось. Да и не получилось ли, собственно.
Чего хотели сотни тысяч людей, выходивших на рубеже 80-х, 90-х на антикоммунистические митинги? В самых общих чертах демократии, потребительского изобилия, если говорить о восточноевропейских странах, отказа СССР от роли большого брата. Все это в той или иной степени давно имеется в наличии от Праги до Москвы, от Таллина до Софии. Но тут возникает коварный вопрос, какой ценой именно он вызывает в тех же географических широтах столь частые пламенные дискуссии? Поиском ответа на этот вопрос не первый год занимается и Вацлав Гавел. Развитие событий в собственной стране и за ее границами не вызвало у него восторга уже с середины 90-х. Еще будучи президентом, Гавел много говорил и писал о дурном настроении, охватившем посткоммунистическое общество, о торжестве консюмеризма и туповатой нахрапистой новобуржуазности, о вырождении политического класса, не способного отличить сиюминутные интересы от стратегических целей, о торжестве прагматических интересов над моральными ценностями. Все это принесло ему вежливые аплодисменты многочисленных зарубежных аудиторий и кислые ухмылки пражских политиков.
Вацлав Гавел вовсе не был этаким ангелом в белоснежных одеждах на небе грязноватой восточноевропейской политики, утверждает автор текста в газете.ру. По словам Ярослава Шимова, слабости Гавела нередко служили признаком его внутренней силы, потому что только сильная личность не стремится скрывать свои слабости, а Гавел всегда был откровенен на этот счет. Попав на вершину власти и пробыв там немало лет, Гавел не разучился размышлять, анализировать и прислушиваться к иным мнениям. Нечастые качества среди политиков, особенно сегодняшних. Можно сколько угодно ругать политическое поколение несбывшихся надежд, которое разрушило прежний мир, не создав взамен чего-либо сопоставимого с ним по целостности. Однако у тех, от кого ныне зависят судьбы стран и народов, перечисленных выше качеств, не говоря уже о пресловутом идеализме, увы, на порядок меньше, считает Ярослав Шимов.
Фигуру Гавела принято слегка идеализировать, представлять его как такого идеалиста без страха и упрека, иногда в положительном смысле, иногда даже немножко в отрицательном, как человека, немножко оторвавшегося от реальности и ушедшего в последние годы президентства философские империи. На самом деле это немножко не так, если следить за чешской политической жизнью и тем, что делал Гавел. Можно сказать, что он разбирался в политике и был достаточно неплохим политиком, умело использовал конституционные механизмы, когда это было нужно, в своих политических целях, выступал в роли такого верховного как бы арбитра во время политических кризисов, несмотря на то, что по конституции он располагал небольшими полномочиями. Ну и в принципе умел и маневрировать, и иногда немножко сталкивался лбами политических противников. То есть он в эти игры играл. Но, несмотря на это, он всегда оставался политиком со стратегическим видением, политиком со своими идеями, принципами и идеалами, которым стремился не изменять, и ему это удавалось. И в этом смысле он, конечно, в положительную сторону отличается, к сожалению, от большинства сегодняшних политиков, не только восточноевропейских. Поэтому, скорее, ну, с моей точки зрения, необходимо смотреть на эту фигуру реалистично, но даже при таком взгляде она вызывает уважение и положительные отношения.
Мнение о Вацлаве Гавеле моего коллеги, специалиста по странам Центральной Европы Ярослава Шимова на сайте Газета.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
«Октоберфест. Глазами российских депутатов и ученых. Google и ЮНЕСКО против безграмотности».
Пришло время ознакомиться с ответами слушателей на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией. Наш слушатель Виктор считает, что здесь идет череда взаимных несоблюдений обязательств, начиная с референдума о СССР, где народу подтвердили желание жить в Союзе, который Борис Ельцин якобы нарушил, и заканчивая обманом грузинского о том, что в Кодорском ущелье проводится полицейская операция. После операции силы должны быть выведены, а вместо этого там образовывается временное абхазское правительство. Если соблюдать все условия, продолжает Виктор, то можно было бы разобраться в ситуации, ну, имеется в виду, наверное, спокойно и без ссоры.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Украинская экономика и новая власть». В киевской студии «Радио Свобода» лидер партии «Вечи» Инна Богословская ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая партия в Грузии, национальное движение, лидирует на выборах в местные органы, состоявшихся в четверг. Из Тбилиси в Москву на двух самолетах МЧС России сегодня будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Саакашвили отметил также, что санкции, введенные Россией против Грузии, вряд ли нанесут серьезный вред грузинской экономике. В Карелии несколько громких отставок. Снят из должности начальник управления республиканского ФСБ, министр внутренних дел и прокурор республики. Политологи связывают отставки с недавними событиями в карельском городе Кондопога. Министр иностранных дел шести держав проводит сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсудят возможные меры против Ирана, который отказался выполнить главные требования Совета безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 22 человека. В разных районах страны найдено около 40 тел со следами насильственной смерти и пыток. Москва по-прежнему выступает против введения санкций в отношении Ирана в связи с кризисом вокруг его ядерной программы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Москве обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» приостановили голодовку. Акция будет возобновлена, если проблемы вкладчиков не будут решены. Об этом говорится в их обращении к президенту России.
И коротко о погоде. Но вначале вспомним, что же говорится о сегодняшнем дне в календаре народных примет. 6 октября. В осеннее ненастье 7 погод на дворе. Сеет, ветит, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет. Но, судя по прогнозам, нас это минует. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Днем температура от 11 до 13 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков. Около 14 выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
И вновь к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин поручил ужесточить визовый режим в отношении иностранных граждан, а информационное агентство с небольшим перерывом сообщает о серии зачисток казино в российской столице. Связаны ли эти события с конфликтом между Россией и Грузией? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Москва ответила на политически неосмотрительный ход Саакашвили, захват Грузии и российских офицеров самыми жесткими экономическими санкциями. Уже на следующий день Грузии была объявлена полная транспортная и почтовая блокада. Сотни тысяч человек лишились возможности заниматься бизнесом в Грузии, встречаться с родственниками в России, писать и получать письма. А что еще хуже, пересылать своим родным в Грузию или Россию денежные переводы. Недоумение. Эту реакцию вызывает действие правительства у депутата Московской городской думы Сергея Митрохина.
Такое отношение к людям возвращает просто на сталинские времена какие-то, когда личность человека, гражданские права государство ни во что не ставит. Преследуя свои цели, может просто проигнорировать эти права, как бы не замечая, что за ними стоят живые люди. Что же касается закрытого казино, то почему об этом криминальном бизнесе вспомнили только сейчас? Ведь до сих пор была такая ситуация, когда была полная свобода в открытии горных заведений. До сих пор в стране нет федерального закона. Он не принят, несмотря на то, что казино существует уже 15 лет. Нет федерального закона, который регулирует эту сферу. И теперь мы почти в каждом доме можем в некоторых городах увидеть казино. И обратили внимание только сейчас, когда надо наказать Грузию.
Причина закрытия нескольких столичных казино – налоговое нарушение учета прибыли. Позже появляются иные формулировки. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, развлекательные центры контролируются грузинскими преступными авторитетами. Сергей Митрохин считает, что борьба с преступностью и криминалом по этническому признаку подрывает авторитет российской государственной власти.
Это значит, во-первых, что реально никто с коррупцией не собирается в стране бороться, что борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия. И прибегает к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию межнациональной розни. Это тем страшнее, что этим занимается само государство. Я считаю, что нужна, в первую очередь, нормальная цивилизованная политика. Нельзя нарушать собственные законы собственной страны для того, чтобы насолить другой стране. Все-таки Москва должна думаться и совершенно по-другому себя вести.
И, похоже, президента Путина уже не интересует то, что Саакашвили все чаще делает примирительное заявление, как бы намекая, что он готов отступить от своей антироссийской политики, пусть даже внешне. Федеральное правительство настойчиво продолжает ужесточать экономические санкции в отношении Грузии. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы. Возможно ли обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией? С таким вопросом Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Может, наверное, межнациональную рознь, конфликты. Ну, я согласен с позицией России в отношении Грузии, что они перешли несколько границ.
Хочется, чтобы ничего не было, но думаю, что может. Потому что такая политика государства иногда непонятно, к чему может привести.
Это обязательно этим воспользуются для раздувания межнациональной розни. Так же, как любым другим предлогом.
Не знаю, будущее покажет. Тут надо только ждать и не делать просто глупости, вот и все.
Конечно, внешние причины, они несомненно сказываются на внутренних. Поэтому я думаю, что в той или иной степени, но это отразится. Возможно, в лице некоторых людей неприязнь по отношению не к целому народу, но к отдельным его представителям. Хотя зачастую они являются источниками криминализации нашего общества и так далее.
Это я знаю, но что с этим делать, к сожалению, на этот вопрос не могу ответить. Мне это совершенно непонятно, поскольку я интернационалист. И по крови, и по рождению во мне 32 крови. Что же мне теперь? Делиться?
В Москве это уже происходит. Я считаю, что это неправильно. Уходят там под американцев. Они всегда к России относились. Ну, жаль, конечно, но я думаю, что все будет нормально.
У простых людей нет. Мы всегда с друг другом дружим. Я ездила в Грузию и там отдыхала. И мы останавливались у частного лица, и мы очень дружили.
Я думаю, что нет. Между народами здесь нет проблем. Все руководители должны между собой выяснять. Решат между собой, остальное здесь решится.
Думаю, что может, конечно. Скинхеды тоже могут, и просто... Опасаюсь, что люди нормальные пострадают от этого, которые вообще не имеют к этому отношения, вообще политикой не занимаются.
Мне очень не хотелось бы, чтобы было это обострение. Я всегда грузин считала очень хорошими людьми. Но последнее время, и то, что нам дают, конечно, информацию по телевизору, потом я хожу на рынки, и я знаю, что это такое. Мне жалко этих бабушек, которые продают эти морковки. Свои выращенные они не могут. А те скупают по копейке, а продают нам очень-очень дорого.
Само собой, так как у нас существуют там скинхеды или национал-большевики, которые против пребывания у нас, грубо говоря, иноземцев. Конечно, я считаю, это абсолютно глупо все. И со стороны Грузии, и со стороны наших жителей Российской Федерации. Так как, по-моему, сейчас надо думать не об этом, а о том, что как бы ни повторилась ситуация прошлых веков. Люди, на мой взгляд, сейчас не умеют просто дышать воздухом, что нужно, в принципе, человеку.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот мнение нашей слушательницы, москвички Ольги Николаевны. Она считает, что возможно обострение межэтнических отношений в России, бритоголовые воспрянут и прочая люмпинская нечисть. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А прямо сейчас в нашем эфире панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно отчету компании Informa Telecoms, в 2007 году общемировые темпы роста продаж мобильных телефонов достигнут своего пика. В последующие годы темпы роста значительно сократятся. В текущем году мировой рынок мобильных телефонов вырастет почти на 16%. Но к 2011 году рост замедлится до 3% в год. О причинах замедления темпов роста продаж мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
Большая часть телефонов сегодня продается в развивающихся странах. Но здесь у людей недостаточно денег, чтобы менять трубки так же часто, как в Европе или Японии. В развитых странах трубки очень скоро будут повсеместно поддерживать мобильное телевидение и воспроизведение музыки. Но какие еще возможности добавить в мобильные телефоны, не очень понятно. В результате неизбежно увеличение продолжительности цикла обновления телефонов, а значит падение продаж.
Новости коротко. Глава торговой палаты Соединенных Штатов заявил, что для вступления во Всемирную торговую организацию Россия должна закрыть музыкальный интернет-магазин Olaf MP3.com. По словам представителя торговой палаты, этот сайт грабит американские звукозаписывающие компании и явно нарушает законы о защите интеллектуальной собственности. Сайт работает в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. На нем размещено обращение, которое призывает пользователей перед загрузкой музыки убедиться в том, что они не нарушают законов своей страны. Компания Google представила интернет-проект по борьбе с неграмотностью на английском и немецком языках. Проект создан в сотрудничестве с ЮНЕСКО. На сайте проекта можно найти книги и видео, посвященные ликвидации неграмотности, а также можно создать читательскую группу. Сайт был представлен на франкфуртской книжной ярмарке в Германии. По данным ЮНЕСКО, на сегодня на Земле не умеет читать и писать более миллиарда человек в возрасте свыше 15 лет. Британская компания 57 Productions открыла интернет-магазин iPoems по продаже стихотворений в формате MP3 и iPod. На сайте размещено около 1000 стихотворений и поэм на английском языке. Аудиозапись обойдется пользователю в 95 центов, а видеоролик стоит около $2. Бесплатное пробное подключение предоставляется на месяц.
с панорамой высоких технологий Александр Костинский.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерия, в центре внимания утренней программы, в центре обсуждения утренней программы «Российско-грузинские отношения». Есть ли публикации на эту тему? Я уверен, что есть, но вот в каком контексте?
А контекст такой, да, публикации, конечно, есть. Контекст такой, что события вокруг Грузии продемонстрировали нежизнеспособность СНГ. Об этом пишет Светлана Гамова в «Независимой газете». Пить боржоми в обозримом будущем мы, судя по всему, действительно не будем. И не потому, что эта вода не по вкусу главному санитарному врачу России. Дело в том, что Грузия уходит в другое содружество и иное политическое и экономическое измерение. И этот уход знаменует новый этап в истории постсоветского пространства. Начало развала СНГ и переход входящих в него стран с многосторонних отношений на двусторонние, о котором все члены содружества, тайно или явно, мечтали давно. Грузия, начавшая процесс раскола СНГ, СНГ в 96 году, состоявшийся тогда в Кишиневе саммит Содружества, был назван провальным из-за критики со стороны президентов Грузии, Казахстана и Молдавии, завершила его 10 лет спустя. Даже ярые сторонники сохранения единства считают, что если камни уже начали падать, то скоро Содружество ожидает беспрецедентный камнепад, и Грузия – это только цветочки. Причина того, что происходит сегодня в отношениях Грузии и России – следствие нереализованности проекта СНГ. Юбилейный саммит Содружества, который с помпой планируется отметить в Минске в середине октября, получится, скорее всего, прощальным. И клуб президентов не досчитается в этот раз нескольких членов. Михаил Саакашвили не прибудет на торжество однозначно. Сапармурат Ниязов давно игнорирует такого рода встречи. При нынешнем раскладе под вопросом остается и приезд на саммит Виктора Ющенко, который оказался единственным главой государства из СНГ, который не просто поддержал президента Грузии в его скандале с Россией, но и предложил ему помощь, миротворческую и посредническую. Все остальные лидеры стран Содружества в конфликте Грузия-Россия держат паузу, но она, как это обычно бывает, говорит о многом. Молчит Кишинев, входящий вместе с Грузией и Украиной в другое региональное объединение ГУАМ. Но ни для кого не секрет, что отсутствие официальных заявлений руководства Молдавии всего лишь тактический ход. В России трудится, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона молдавских граждан. И президент Владимир Воронин понимает, что если их начнут высылать из российских городов, как грузин, то экономика его маленькой страны понесет существенные потери. Однако здесь очень недовольны референдумом, который проведен в Приднестровье под патронатом России и о независимости этого региона и последующем присоединении его к России. И Кишинев просит Евросоюз, а также ООН, сменить российских миротворцев в зоне приднестровского конфликта на международные голубые каски. Собственно, молдаване делают то же, что и грузины, только без лишнего шума. И если процесс выхода из СНГ пойдет, то следующим, кто вслед за Грузией хлопнет дверью, будет именно Молдавия. Далеко не безоблачные отношения у других членов СНГ, Азербайджана и Армении, которые не могут договориться по Нагорному Карабаху, и эта недоговоренность зачастую вменяется в вину России. Преданным идее восточной интеграции остается Минск, но только внешне. В перспективе Москва может сохранить действительно союзнические отношения лишь со странами Центральной Азии, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Национальное движение» лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. А в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом и многом другом слушайте в новостях на Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Инфляция и ввоз частного капитала в России. Базовая процентная ставка для 12 стран еврозоны. Все это темы экономического обзора.
Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а в целом с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В третьем квартале года в России отмечен чистый ввоз частного капитала на 13,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк России. В первом квартале года вывоз капитала, наоборот, превысил его ввоз на 4,7 миллиарда долларов, а во втором квартале чистый ввоз составил 17,6 миллиарда долларов. Anglo American, третья по величине горнодобывающая компания мира, объявила об альянсе с российской металлургической компанией «Северсталь» для совместной разработки месторождений никеля, меди и цинка на территории России. Anglo American, последняя из крупнейших горнодобывающих компаний мира, договорилась о партнерстве с российской компанией. С начала 2006 года соглашение о совместном поиске металлов заключили австралийские Rio Tinto и BHP Billiton с норильским никелем, а также южноафриканская Anglo Gold с полиметаллом. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3,25%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в той или иной стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Кирка Киркориана, который владеет почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Французской Renault принадлежат 44% акций японской компании Nissan, а Nissan, в свою очередь, 15% акций Renault. У двух компаний ныне один руководитель. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершение, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 5 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 6 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 октября 1969 года. Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдле». Эссе «Эль Греко».
Величайшая эпоха испанской живописи начинается с Греко. Или, по крайней мере, теперь всякий будет склонен думать так, даже не замечая странности такой мысли. Ведь этот уроженец острова Крита, Доминик Филотокополос по новогреческому произношению, испанцем отнюдь не был. Раньше бы ему такого места не отвели. До начала нашего века Греко помнили разве что в Толедо, где он жил, и где картины его принадлежат к местным достопримечательностям. За пределами Испании знали о нем очень немногие. Но с тех пор, как мы его узнали, большая, настоящая испанская живопись для нас начинается с него. И лишь поразмыслив, мы приходим к заключению, что он принадлежит к ней не совсем или особым образом. Этого гения, возвращенного Византией, Венецией, ничто в Испании не предвещало. Но именно в Испании зажегся он огнем, который с тех пор заливает его холсты заревом неугасимого пожара. Религиозным пламенем Испании проникнуто искусство Греко, и это его делает испанским. Но частью испанского искусства, звеном в его истории, оно все-таки не сделалось. Никто в живописи не выразил глубже нечто очень испанское, чем этот чужеземец. Однако во всем испанском искусстве никаких путей, ведущих к нему или даже от него, найти нельзя. Можно себе представить, что в Испании вообще не было никакой живописи, а был один Греко. И его хватило бы, пожалуй, чтобы заменить всех остальных. Но можно себе представить также, что не было Греко. И тогда историю испанской живописи мы писали бы совершенно так же, как пишем и сейчас. Великолепнее не было метеора, и вся Испания просияла в нем, как никогда. Но в ее звездном небе он не задержался. Испанское искусство, сама испанская религиозность сильнее привязаны к плоти земных вещей. Испанским живописцам нужна была почва под ногами. Этого им Греко дать не мог. Его искусство – Дульцинея без Альдонсы, Дон Кихот без Санчо Пансы. Оно – сверхчувственный опыт, разверстые, рыдающие небеса. Но где же земля? Земли у него и нет.
Эссе Владимира Вейдле «Эль Греко», «Радио Свобода», 6 октября 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Ну а этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня она из Баварии. Из Мюнхена в Москву только что вернулась большая группа депутатов Государственной Думы и ученых нескольких российских вузов. Трехдневный симпозиум, ради которого они приехали в Баварию, удачно совпал с традиционным крупнейшим в мире праздником пива Октоберфестом. Российская делегация, естественно, не упустила случая расслабиться и посетить фестиваль. Корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм успел побеседовать с несколькими из них.
Нынешний 173-й по счету Октоберфест, самый успешный за последние 10 лет, если судить по количеству посетителей и по бочкам выпитого пива, буквально оглушил россиян своей музыкой, весельем и тысячеголосым гамом. Все было для них новым, необычным, однако, к их вязчему удивлению, на этом сугубо немецком празднике они услышали и родные нотки. У моего микрофона Леонид Ракецкий, председатель Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления.
Праздник Октоберфест – это восхитительно. Праздник объединяет нации. Это замечательно. У нас такого нет. Многих поразило, что там вдруг появились русские мелодии. «Катюша», «Калинка». Интересно, это все же мы в самой консервативной части Германии. Причем поют все. У нас на многих программах по телевидению ежедневно передают и рекламируют все сорта немецкого пива. Немецкие песни слышу каждый день. Поэтому мы слушаем немцев ежедневно. Немцы поют наши песни. И поэтому, если многие политики думают, как сформировать национальную идею, надо ехать на Октоберфест и учиться, как это формировать. Мне кажется, что народ симпатичнее друг другу. Без указания каких-то министров или политиков.
И вот такого рода народные гуляния возможно было бы провести в России?
Ой, вы знаете, это так надо было бы. Но, по всей видимости, сначала надо, чтобы выпили всю водку, а потом, когда пиво останется без водки, да, тогда получится.
Мой следующий собеседник – депутат Госдумы Иван Мельников.
Я очень много слышал об этом празднике, но действительно увиденное превзошло все мои ожидания. Во-первых, конечно, поразило количество людей. Люди радуются, веселятся, ведут себя непринужденно. Я не видел полицейских, не видел службы безопасности, и у меня сложилось впечатление, что и необходимости в их присутствии не было. Откровенно говоря, перенося это на нашу российскую действительность, для меня это очень поразительно. Дело кончилось тем, что и мы себя вели весьма непринужденно, так же, как и завсегдатаи этого праздника, Октоберфеста, веселились. Я выпил две больших кружки, это вообще больше, чем моя обычная доза.
Для немца это смешно, для баварцев, уточним. Иван Иванович, а как вы полагаете, вот возможно мероприятие такого масштаба, например, где-нибудь в России?
Мы даже обсуждали эту тему, сидя за столом на Октоберфесте, и пришли к выводу, что можем, если бы мы нашу русскую масленицу придали ей такой же мощный размах, который вот придают немцы этому празднику Октоберфест.
А теперь у моего микрофона Сергей Захаров, научный руководитель Центра по демографии и экологии человека при Российской Академии Наук. Как и подобает ученому, он сразу же дал краткий анализ Октоберфесту как общественному мероприятию.
Я впервые принял участие в Октоберфесте, и мне кажется, что здесь, конечно, больше от шоу, от такой массовой культуры, чем сохранение традиций каких-то в прошлых времен. Сейчас она все-таки приобретает характер такого возможности для людей релаксации. У меня такое ощущение, что все-таки немцы нуждаются в таких коротких промежутках времени в том, чтобы освободиться от такой достаточно размеренной по расписанию жизни, ощутить себя людьми раскрепощенными. Конечно, массовость этого восхищает. Но есть и то, что меня действительно удивило в первую очередь, что все-таки это довольно мирное мероприятие. Я вижу, здесь люди довольно много на Октоберфесте выпивали пиво, но они оставались людьми. Но есть люди выпившие, чтобы вот были совсем пьяные, я не видел. В России это неизбежно. Самые низменные как бы чувства звериные, они начинают выходить на первый план. Я себе с трудом представляю в России столь масштабные многотысячные мероприятия, где скапливается столько людей, чтобы было довольно спокойно, неагрессивно и без привлечения каких-то сил правопорядка огромного. Потому что мы их, может, они и были, но я их не ощущал. Хороший такой пример, где таких массовых праздников, проявление масс-культуры, которая скорее объединяет, чем разъединяет людей. У нас все-таки это более интимный процесс общения с друзьями, более тесное такое круг, который редко сопряжен с таким фоном, рев, крик, песни, музыка. Персональное общение, оно затруднено. Вот в России, мне кажется, это главное отличие в том, что у нас такое вот общение, оно гораздо более интимизировано, что оно более дружеское и предполагает обязательно диалог, разговор о всех проблемах, там, от международных до нарядов, мод и прочее. Людям нужны праздники, причем не официальные праздники, а которые идут как бы снизу. Они должны какую-то иметь еще и российскую специфику, про которую я вот не готов сказать, что нам надо. Но какая-то форма, и обязательно ли это должно быть вот такими многотысячными собраниями людей в одном месте, не уверен.
С российскими депутатами и учеными о празднике пива «Октоберфест» беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм.
Завершился очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Слушайте далее в нашей программе.
Грузия. Предварительные итоги выборов в местные органы власти. Россия и парламентская ассамблея Совета Европы. США. Сексуальный скандал, связанный с бывшим конгрессменом. А также вы узнаете о секрете здоровой старости и о новом типе компьютерной памяти.
Вот один из ответов наших слушателей на вопрос утреннего эфира. Как вы считаете, возможно ли обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией? Марина Москвичка полагает, что Чубайс не должен снабжать электроэнергией даром Грузию. Вот ей отказались выдать якобы переплату за электроэнергию. Ну что ж, несколько сумбурно, тем не менее, продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7.